Орис, Орис, странствие души, путешествие во времени и пространстве. Индивидуальный внутренний мир человека представляет собой лишь крошечную часть огромного невидимого мира, наподобие того, как его тело является всего лишь крошечной, ничтожно малой частью физического мира. И подобно тому, как в этом мире человек лично порождает лишь немногие из воспринимаемых им явлений и процессов, не он же порождает и большинство процессов своего внутреннего мира. Он только лишь воспринимает их. У каждого человека генетически заложена информация о левитационных способностях и о возможностях по перемещению тонкого тела за пределы физического. Просто мы пока еще духовно не готовы к тому, чтобы научиться сознательно управлять глубинами своей памяти. При ее раскодировке у неподготовленных к этому людей может произойти мощный всплеск с высвобождением огромных объемов свободной памяти, что может подвести неразвитое человеческое сознание к границе, близкой к сумасшествию. Но эволюционно подготовленному сознанию это поможет достаточно легко научиться свободному управлению энергетикой своих тонких тел с выходом в открытый космос. Первым шагом в направлении управления этим процессом будет методика по активизации определенных акупунктурных точек, расположенных в основном в районе правого полушария и у височной области левого полушария. Напомним, что информационно-энергетическое поле каждого из трех миров – это не что иное, как напряжение, вибрации и ритм движений волны плотности времени, которая переносит информацию в формы материи из одного ее вида в другой, из ментального плана в астральный, а затем в физический. Причем волна плотности времени переносит информацию, а течение времени внедряет ее в недра материи соответствующего плана, где она тут же приобретает силу и развитие. Форма тонкого мира образовалась следующим образом. Информационно-энергетическое поле мира огненного наложилось своим голографическим кодом на материю астрала и стало основой произрождения в ней ее энергии. Благодаря этому свойству, которым обладает время, возникает иллюзия наличия в материи собственного информационно-энергетического поля, хотя оно существует лишь как движущаяся волна плотности времени, которая приводит в движение голографический информационный код, наложенный на данную форму материи. Жители тонкого мира создают информационно-энергетическое поле для своего мира, которое из своей вторичной материи выделяет третичную материю и также накладывается на нее собственным голографическим кодом. Вибрации кода порождают из этой материи ее собственные энергии и составляют форму физического мира. Жители физического мира также создают для своего мира свое информационно-энергетическое поле, которое становится завершающим актом полного развития майи, иллюзии. Это поле накладывается своим голографическим кодом на эту майю, которая в результате этого превращается в совершенное отражение всех трех форм материи и трех миров. В этой майе, иллюзии, все протекает в обратном порядке и называется нами эволюцией. Но эволюция и инволюция – это всего лишь результат эффекта, производимого временем. И хотя в материи эти два процесса разделены этим эффектом, но в памяти духа они сливаются воедино и превращаются в иллюзию былого. Из-за этого возникает удивительный парадокс. и возможность почти мгновенно переходить из одного мира в другой, как в инволюционном, так и в эволюционном потоках, попадая в нужную нам эпоху и пополняя свои знания как о прошлом, так и о будущем. Отсюда наше знание законов кармы и наша возможность проконтролировать индивидуальные кармические линии. Заметим еще, что дух интроспективен, хотя и не замкнут на себя, поэтому нельзя говорить о чем-то внешнем, когда речь идет о пространстве памяти духа, потому что все внешнее будет представлять собою лишь иллюзию былого. Все космические объекты являются генераторами вихревых полей вращения, спинорных полей, и через спиралевидное поле времени нашей планеты они в той или иной степени оказывают влияние на все процессы и явления, происходящие на Земле. Поле времени человека также располагается в виде спирали вдоль оси вращения, оси симметрии, образующих его энергии. Степень воздействия спинорных полей зависит от координат времени. Вдоль витков спирали скорость распространения поля равна скорости света. Внутри же самого волновода движение значительно возрастает. Шар не имеет временных границ. Шар не имеет временных границ. Если научиться трансформировать его в торп, то станут возможными путешествия человека во времени. Погружение в прошлое идет внутри тора, против часовой стрелки, а в будущее по часовой стрелке, двигаясь по спирали. То же, что воспринимается нами как настоящее же, находится в центре тора. Если научиться определенным способом увеличивать скорости движения энергии в каждом из энергетических вихрей своего тела, то можно заставить тело или предмет исчезнуть из физического времени и пространства. Например, человек состоит из мышц и костей. Все эти ткани состоят из клеток, которые, в свою очередь, состоят из молекул. Последние состоят из атомов углерода, водорода, кислорода, серы и так далее. Атомы также состоят из энергетических вихрей. Имеющий уши услышит. Человек, научившийся произвольно изменять скорость энергии в каждой из элементарных частиц, составляющих его тело, может исчезнуть из физического времени и пространства. Вместо тела, созданного из обычных для нашего мира энергий, получится тело, созданное из сверхэнергии. Для того, чтобы вновь материализоваться в нашем мире, потребуется с помощью воли и воображения проделать обратную процедуру, замедлить скорости движения в энергетических вихрях элементарных частиц, составляющих сверхтело, до световых скоростей, то есть выйти на поверхность тора и вновь мысленно сжать его до формы шара. Физическое тело человека – это лишь саркофаг, который может быть праздничным или будничным, то есть красивым или менее красивым, в зависимости от того, кто какого тела достоин. Вы уже знаете, что после эфирного тела следующим по утонченности идет астральное тело. Если человек ощущает в себе эфирное тело в напряжении мышц, нервной возбудимости, чувстве боли, то свое астральное тело мы сознаем в виде своих чувств и эмоций, пребывающих в нас в разное время. Поэтому и оно называется еще чувствительно-эмоциональным телом. Обычный человек, не занимающийся духовным психотренингом, только в отдельные, единичные моменты может почувствовать начало освобождения эфирного и астрального тел от физического. В обычном же состоянии человек ощущает и чувствует свое эфирное и астральные тела в большей или меньшей степени сдавленными со стороны физического тела. При этом деформация астрального тела происходит путем отрицательного влияния на него эфирного тела, его внешнего аналога, когда жизненные токи последнего стеснены дискомфортом или болезненным состоянием физического организма. Человек настолько привыкает к ущемленному существованию эфирного и астрального тел, что ему кажется это даже нормальным. Но стоит лишь на короткое время испытать чувство свободы эфирного и астрального тела, как казавшееся раньше нормальным состояние будет представляться заключением в темницу. Самоотделение тонкого тела происходит либо глубокой ночью, либо в предутренние часы, перед рассветом, часа в 4, когда человек наиболее крепко спит. Среди людей сов чаще бывает исключение. Зафиксировать отделение тонкого тела можно потому, как на несколько секунд прерывается дыхание спящего. Происходит вздрагивание и едва видимое в темноте выделение лучистой зеленоватой энергии в виде свечения. При эфирном выходе из физического тела человек сохраняет все свои остальные тонкие тела, и не только их внутреннюю сущность, душу, но и внешние аналоги. В таком состоянии фундаментом человека становится не физический организм, а внешний энергетический аналог его эфирного тела. Освобожденные от жесткого корсета физических органов восприятия в этом аналоге раскрываются внутренние органы чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. А самочувствие физического тела заменяется на самочувствие внешнего аналога эфирного тела. В этом новом состоянии человек способен общаться с другими, находящимися в подобном состоянии людьми и существами тонкого мира, а также наблюдать за людьми и животными, воплощенными в физические тела. Воплощенные люди обычно не воспринимают контакт с умершими, поскольку он происходит за сферой их сознания. Но в исключительных состояниях, как наяву, так и во сне, такой контакт может происходить осознанно. История человечества, как и людская молва, хранят массу подобных случаев. О зачатке свободы эфирного тела легче составить представление людям, серьезно занимавшимся спортом, например, боевыми искусствами, или деятельностью, связанной с гармоничным развитием двигательной активности физического тела, находящегося под контролем сознательной воли, например, танцами. Такие люди знают, что иногда им удавалось войти в такое состояние, когда они совершенно не чувствовали своего физического тела, будто чувство тяжести напрочь исчезло. Их движения становились более слаженными, скоординированными. Мыслить, воображать какие-либо движения в таком состоянии как бы равнозначно их реальному совершению. Разумеется, разница между мыслимым и реальным движением остается, но она столь незначительна, что человек ее не замечает. Кстати, многие ритуальные танцы первобытных племен, помимо прочего, выполняли функцию психофизического тренинга по освобождению эфирного тела из-под гнета тела физического. Естественное освобождение эфирного тела не следует путать с его выделением из физического организма. В состоянии естественного освобождения эфирное тело не выделяется из физического, но функционирует как бы параллельно с ним, не пересекаясь с его токами. Если это происходит во время занятий спортом, танцами и тому подобное, то движение физического тела, словно отражение в зеркале, следует за движениями тела эфирного. Если же такое освобождение произошло во время расслабления физического тела, человек в своих мыслях и воображении может плыть, куда ему вздумается, до тех пор, пока не кончится состояние освобождения. Иначе обстоит дело с выводом эфирного тела из физического. Оно может осуществляться двумя диаметрально противоположными способами, если не считать воздействие наркотических веществ, чего мы ни в коем случае не одобряем. Впрочем, и другие способы эфирного выхода нельзя поощрять, так как они являются результатом грубого насилия над человеческой природой. Человеку вполне достаточно устойчивого освобождения эфирного тела от физического, которое при достижении совершенства дает возможность уйти из физического организма в любое мгновение естественно, без надрыва, и в любой момент вернуться обратно. При грубом же силовом методе выведения эфирного тела обратное возвращение может быть затруднено. Не вдаваясь в подробности, отметим, что крайнее напряжение человеком как его эфирного, так и физического тела может быть доведено до той грани, за которую физический организм перейти не может. Напряжению эфирного тела нет никаких границ. Поэтому при переходе вышеупомянутой грани физическое тело замертво падает, а эфирное тело в этот момент выделяется в эфирный мир. Этим способом издревле пользовались шаманы, доводя свое физическое тело до исступления, после чего оно падало, оставленное хозяином, а он сам в эфирном теле путешествовал по тонким мирам и затем возвращался обратно. Иногда подобные вещи случаются в результате особого стечения обстоятельств. В древних языческих обрядах использование ритма танца для достижения выхода сознания за пределы физического тела не вызывало никаких сомнений и широко применялось. Даже Давид, псалмопевец Израиля, плясал перед Господом. Физические телодвижения в особом темпе и в разных направлениях под ритмичные звуки музыкальных инструментов оказывают специфическое действие на состояние материи физического и астрального тел, возбуждая в них своеобразный тип вибраций. Благодаря таким ритмическим движениям поток энергии, к которому таким образом подключается сознание, направляется в тот или иной психический центр, активизируя его вращение. Происходит полное перераспределение энергетики астрального и ментального тел, достигается значительное увеличение и выравнивание их вибраций, что и может послужить причиной выхода души за пределы своей физической оболочки. Попутно отметим, что современные быстрые танцы представляют собой самое извращенное проявление ритмического движения, навязанное людям, воплощающимися антиками. Под действием современных ритмов, стяжаемая при этом низкокачественная и грубая энергетика, переполняет собой астральное тело танцующего, вернее, импульсивно дергающегося человека, что на физическом плане выражается в самой нежелательной стимуляции через активизацию низших центров половых органов и иногда даже буйного выхода сознания в самый низший подплан астрала. При правильном же использовании ритмического движения происходит выравнивание трех низших тел с каузальным телом, и такая соотнесенность в соединении с сильнейшей устремленностью и горячим желанием способствует выходу высшие слои астрала, что может привести к оживлению трех главных центров и достичь состояния просветления. Если большое количество людей объединить одним желанием и соединить их ауры в ритмичных движениях тел с произнесением определенных звуков, то в результате этого образуется единый канал для восхождения или нисхождения силы с тонкого плана, в зависимости от качества и энергетики самого желания. Этот метод применяют ведьмы и колдуны на своих шабашах для материализации дьявола и стимуляции своих половых центров. Посторонний наблюдатель, не принимающий участие в этом постыдном обряде, ничего не видит, в то время как все участники приобретают астральное зрение и воочию общаются с персонифицированным злом. Противоположным по содержанию примером является чудесный праздник под названием Весак, повсеместно отмечаемый в Индии, когда иерархи света создают канал для передачи могущества и благословения с духовных уровней. Персонификация света в виде материализации Будды является фокусом могущества сил света, которые изливают высокодуховные вибрации на человечество по каналу, созданному владыками, учителями и посвященными разных степеней. Этот энергетический канал формируется за счет одновременного действия на сознании людей и звука и ритма. При пении определенного мантрама в сопровождении медленных и размеренных движений образуется энергопровод, уходящий от земли вверх до высших сфер. Геометрические фигуры, выстраиваемые в высших сферах астрала, становятся видимыми для участников празднеств и образуют чудесные, изумительные по красоте пути, выводящие в центр благословения обитателей высшего астрала, а также ментального плана. В отличие от эфирного выхода, астральный выход всегда безопасен для физического организма. Другое дело, что в этическом плане недостаточно подготовленный в духовном и ментальном отношении человек может попасть в темное клише астрального мира, способного вызвать у него чувство ужаса. Это характерно для людей, несущих в своей душе груз нравственных преступлений. Кроме того, существует особый страж порога, совокупность всех темных, угнетающих человека, черт его несовершенной личности, препятствующий духовно неподготовленному человеку самостоятельно выйти в астральный мир. В обычном состоянии человек испытывает угнетающее воздействие то одной, то другой черты своего характера. Но когда астральный двойник выходит в тонкий мир, весь темный и угнетенный отсек личности предстает перед ним в виде цельного массива, принимающего облик астрального чудовища. В каждом теле есть ахиллесова пята. Это область в районе между лопатками или так называемое пространство жизни астрала, то есть туннель, через который душа осуществляет психическую связь со своим духом, может покидать свое физическое тело и возвращаться в него обратно во время обыкновенного или летаргического сна или в момент смерти. Некоторые люди уже рождаются на свет с врожденной способностью выделять своего астрального двойника и отправлять его в путешествие или по заданию. Такой человек – экстрасенс, умеющий соизмерять жизнь земную с жизнью космической, способен помнить то, что видел во время этих своих странствий, чтобы затем пользоваться этими знаниями в своей практической земной деятельности или передавать их людям. Хотя это и очень интересно, но вместе с тем также и очень опасно для самого человека, так как астральное тело без должной практики может очень легко выйти из-под контроля. Кроме того, очень важно знать момент, когда двойник может покинуть физическое тело, так, чтобы суметь войти в туннель вечности, который разделяет мир материальный и мир тонкий. Это тайна из тайн. Она известна лишь тем людям, которые хотя бы раз прошли по нему туда и вернулись обратно в тело. Этот туннель не может постоянно располагаться в благоприятном по отношению к Земле положении, так как она вращается вокруг своей оси с некоторым наклоном, поэтому свободно попасть в туннель вечности в любое время нельзя. Он будет наиболее приближен, когда север будет находиться в наиболее благоприятном положении, потому что эта часть света служит как бы ориентиром для оси туннеля вечности, направляющей линией для попадания в него. Очень трудно все это описать, но мы должны указать этот путь. Так обязательно нужно научиться определять это благоприятное для себя время. Полнолуние – самое благоприятное время для духовно развитой души, рвущейся в путь и не боящейся срыва в энергетические воронки низших миров. точки соприкосновения энергетического двойника каждого человека со своей временной осью и являются тем настоящим, в котором живет каждый из нас. Двойник постоянно меняет свою геометрию, поэтому способность к пространственно-временному перемещению у каждого человека зависит в первую очередь от мобильности его двойника по отношению к его временной оси. То есть задача человека, желающего попасть в прошлое или будущее, заключается в том, чтобы научиться перемещать своего энергетического двойника вдоль этого нововременного фактора. Так, если научиться перемещать своего двойника назад по временной оси, то человек может проследить не только свои прошлые воплощения, но и жизни своих предков по любой линии. А перемещение вперед по личностному нововременному фактору позволит моделировать требуемые события и программировать свое поведение на будущее время. Попадая же на коллективную временную ось Земли, можно проследить историю человеческой цивилизации, стать свидетелем глобальных событий, происходивших когда-либо на нашей планете, а также получить новые знания. Добавим также, что энергетического двойника одного человека можно снимать с его собственной оси и насаживать на временную ось другого человека. В таких случаях возможно не только считывать все мысли данной личности, но и полностью контролировать его сознание и поведение. При воплощении души на физический план происходит ее срыв с малой временной оси и переход на нововременные факторы. В глобальном масштабе временные оси окружены бесчисленным множеством факторных осей, также имеющих энерговременную основу. После этого происходит стабилизация полевой оболочки человека и дальнейшие ее изменения. Путешествие во времени можно осуществлять также с помощью медленного движения, сосредоточенным вниманием по спирали времени, путем перехода с одной точки витка в аналогичную на другом витке по вертикали вверх или вниз. Переходы между точками спирали по наклонным траекториям опасны и нежелательны из-за непостоянства скорости движения. Для правильного перемещения во времени необходимо увидеть поле времени нужного вам объекта, уменьшиться в размерах, подключиться мысленно и в воображении к спирали двигаться по ней в соответствующем направлении. Середина соответствует настоящему. Имеется в виду середина отрезка спирали, обращенного к наблюдателю в момент подключения. Однако спирали различных объектов могут разворачиваться вверх не только по часовой стрелке, нормальный объект, но и против нее, аномальный объект. В качестве аномальных объектов могут выступать левши, люди, в момент рождения которых положение плода было неправильным, то есть нарушениями типа противоположности. Задержка в нулевой точке, в которой нет времени, до 5 минут земного времени, излечивает практически все болезни за счет мощнейшей энергетизации организма. Но если задержаться в ней больше этого промежутка, то можно войти в состояние клинической смерти физического тела. Веретенообразную спираль можно при помощи воображения легко трансформировать сначала в шар, а затем в тор, в котором прошлое и будущее оказываются как бы внутри бублика и связанными друг с другом. Настоящее же находится на поверхности и влияет на то и другое. Будущее имеет свои корни в прошлом, а понятие настоящего оказывается нематериальным, что можно довольно просто испытать самому при трансформации шара в тор и обратно. Через некоторый период сосредоточения на определенной чакре и ожидания должен появиться временной туннель, который с невероятной скоростью начнет втягивать в себя все ваши тонкие тела. Физическое тело в это время находится в состоянии полного оцепенения и бесчувствия. Если вы заранее не определили для себя конкретную цель своего полета во времени и пространстве и не определили временные и пространственные координаты точки, в которую хотели бы войти, то ваше путешествие может продлиться очень долго, а направление движения будет изменяться согласно вашему желанию. Общение с существами другого мира будет происходить спонтанно. Как будет показано нами дальше, формирование кармы объясняется процессом совмещения прошлого и будущего с образованием так называемого настоящего. Хаотизация событий в жизни приводит к снятию кармы путем устранения предопределенности. Возможно также сжатие кармы во времени. Для этого необходимо ускорить вращение поля времени человека или другого объекта. К этому уместно добавить, что давление волны плотности времени, которая переносит информацию из одного мира в другой, образуется за счет высвобождения огня из энергии. Всякая мысль – это свет, возвращающийся из пункта времени под названием «будущее» по внутреннему пространству материи к иллюзии былого в памяти духа. Атман или дух человека как раз и является тем самым светом, в котором отражаются все события микрокосмоса и макрокосмоса. Движение каждой мысли изменяет энтропию в пространстве, то есть освобождает огонь из энергии, в результате чего образуется волна плотности и во внешнем пространстве материи. Высвобожденный огонь вместе с информацией переходит из внешнего пространства материи в ее внутреннее пространство, в субстанцию времени. Очень важно понимать, что информация закладывается в память духа самим человеком, как иллюзия былого. Изменить истечение информации невозможно, но направить ее в нужное русло можно соответствующим содержанием мысли во время медитации. После перечисленных процессов три пункта времени – прошлое, настоящее и будущее – выходят из субстанции время. Пункт времени «будущее», находящееся во внешнем пространстве материи, при высвобождении человеком огня из энергии, соответствующим образом реагирует на привнесенную в него информацию, поляризуется ею и по возвращении обратно во внутреннее пространство материи начинает определять течение грядущих событий. Этот пункт соответствующим образом будет влиять на течение и напряженность времени, в которые уже будет вложена нужная человеку информация, и она, как магнит, начнет фокусировать эту информацию в события и передавать их во внешнее пространство материи для реализации. Следовательно, процесс нашего мышления является как бы воспоминанием будущего, связанного непосредственно с каждым из нас в отдельности. Вот почему нужно очень внимательно следить за содержанием своих мыслей, так как человек качественно становится тем, о чем он размышляет, и с ним происходят те события, которые загружают работой его ум и сознание. Запомните, если вы тщательно готовите кому-то зло, то в будущем этим кто-то обязательно станете вы сами. Человек, который в своем сердце желает всему миру благосостояния и процветания, сам будет иметь их. На ненавидящих других, как и на злящегося, обрушиваются болезни ума, души и чувств, болезни тела и духа. К добропорядочному природа милостива, вселюбящему учтива, к радующему добра, к возвышению жаждущему щедра, к торжественно устремленному всепредставимо, к сострадающему исцеляюще. Тому, кто совершенствуется, она открывает все свои кладовые знаний и раскрывает путь в эволюцию, в космическое бытие. Вы должны знать, что всякая жизнь строится движением вращающейся спирали энергии, будь то энергия или же вещество, которое также составлено из совокупности разных типов энергии. Потенциал энергии соответствует степени ее уплотнения, которая тем больше, чем сильнее ее нагнетание. При помощи вращения в соответствующий психический центр организма. При центростремительном движении поступающей энергии вы должны сосредоточиться на внимании к движению вашей мысли в соответствующем центре. Тогда уплотнение материи и, следовательно, энергия в этой чакре будет возрастать, а плотность времени уменьшаться. В этом случае произойдет накопление качеств за счет углубления процесса обмена веществ и энергии. В этом основа реализации желания человека жить долго. При сосредоточении внимания на восприятии движений вашей мысли будет осуществляться центробежное движение, поступающее в психический центр энергии, которое приведет к нагнетанию плотности времени, но уменьшит плотность материи пространства в данной чакре. Этим достигается восприятие информации и осуществляется расширение сознания до уровня космических качеств. Благодаря этому также достигается состояние левитации и переход человека в своем тонком теле из одного мира в другой по собственному осознанному желанию. Структура пространственно-временных отношений любых объектов определяется положением их энергетических осей. Поскольку, являясь бесконечными, эти оси где-то пересекаются друг с другом, то и пространства могут взаимно проникать друг в друга. При этом, как мы уже сказали, образуются каналы связи с другими мирами или пространственные коридоры в экстремальных точках Вселенной. Под экстремальными точками мы имеем в виду область пространства, в которых совпали условия для возникновения и эволюционирования разумных существ. Пространственные коридоры открывают для коренных эволюций возможность контакта с экзистенцией иных измерений, вплоть до сознательного перехода отдельных индивидуумов в принципиально новые формы и условия существования, независимые от пространства и времени четырехмерности. Один виток поля времени Земли соответствует одному году, отображающемуся в полях времени, существующих на ней объект. Соответственно, происходящие с объектом события будут также подвержены влиянию на соответствующем уровне – планета, человек, клетка и так далее. На уровне человека один виток спирали соответствует одним земным суткам. Спираль поля времени нашей галактики раскручивается от точки с увеличением размера витков. Каждый виток является одной из фаз луча. Чтобы увидеть соответствующий мир, нужно войти в пространство, частью которого он является. Если сахасрара-чакру разделить пополам и раздвинуть ее половинки вверх и вниз, то образуется точка перехода или вневременной выход в мир плазмоидов, объединившись с которым, при желании можно получить практически неограниченный запас энергии и знаний. В этом мире нет личностей, поэтому бесцельное путешествие в нем особенно опасно. Можно потерять себя и перестать существовать как личность. Но если перед этим будет дана себе четкая установка вернуться обратно, то эту опасность можно преодолеть. Скажем только, что большая часть информации для этой и других наших книг была получена автор с помощью вышеописанного метода. Седьмой чакре соответствует мир планет и созвездий физического плана. Во время таких путешествий сознания они могут самостоятельно подключаться к вам с целью сообщить что-то или даже пригласить в гости. Грануляция духа располагается в сушумне, канале движения огня. Сушумна является вратами от всех врат и ко всем вратам. Через этот канал наше сознание достигает наивысшего единения с целым – нирваны. Сушумна возгорает бело-серебряным первичным огнем. Многие миры оказываются невидимыми для нас не потому, что они не существуют, а в силу такого расположения пространства, при котором энергетические потоки оказываются противофазными. Некоторые из них можно увидеть из отдельных точек нашей планеты. На нашей планете существует 12 таких симметрично расположенных зон или аномальных областей, которые размещены равномерно на расстоянии 72 градуса долготы, а их центры имеют координаты 32 градуса северной или южной широты. В этих зонах действуют вихревые потоки, с помощью которых люди и предметы из одного пространственно-временного измерения могут свободно перемещаться в другое. Сюда относятся, кроме прочих, Чёртово озеро, находящееся восточнее Японии, а также известный на весь мир Бермудский треугольник, места выхода в другие измерения и миры восходящего ряда. В древности также было известно, что в определенных географических местах переходы в параллельные и иные миры осуществлять легче, чем в других местах. Причем каждое такое место тяготеет к тому или иному типу миров. Сибирские шаманы хорошо знали, какое из подобных мест больше подходит для путешествий в нижележащий, а какой в верхний из миров. Но неверно было бы считать, что каждое место может использоваться для перехода только в один из миров. Кроме того, одно лишь существование пространственных коридоров еще не обеспечивает реализацию проникновения в иные миры. Необходим также специальный инструктаж, тренинг и соответствующая духовная подготовка претендентов. Существует целый спектр таких возможностей, но имеющих разную вероятность, то есть в одни вселенные попасть через данное место легче, а в другие сложнее. Но используя предлагаемые нами техники настройки, можно достаточно легко изменять степень вероятности для нужной вселенной. Например, чукотские шаманы связывали попадание в нижний мир с движением во время камлания к закату, к западу, влево. Соответственно, попадание в верхний мир с движением на восток, к зениту, вправо или вверх по реке. Траектории движения так называемых неопознанных летающих объектов сходятся в конечном счете к одной из областей пространства над северным и южным полушариями Земли, где и располагаются один из основных каналов связи. Выбросы энергии в виде полярных сияний очень часто задерживают продвижение космических кораблей цивилизаций, обслуживающих нашу планету, из-за чего они вынуждены иногда подолгу задерживаться в нашей атмосфере. Так называемая траектория движения полюсов фактически очерчивает контур канала. С его помощью возможна прямая связь с Венерой, Юпитером, Марсом, Сатурном и другими планетами Солнечной системы. Выход в другие системы открывается через канал Солнечной системы, находящийся на временной оси Солнца, Плутон. Этот канал выхода также движется и описывает конус, сходящийся своей вершиной к Солнцу. Аналогично перемещаются и другие каналы. Этим объясняется наличие прямых каналов в другие миры у людей, родившихся в момент, когда канал проходил через область связи Земли и точку рождения человека. Проникнув в канал, образованный пересечением пространств, можно легко попасть в другой мир, путешествовать и активно работать в нем, что часто и происходит во время нашего сна, медитации, астральных выходов, а также специальных и целенаправленных полетов. Учитывая сложности отсутствия информации по этому вопросу, мы хотим несколько более подробно рассказать о координатных системах и их образовании. Символом настоящего является покоящийся шар, который не имеет осей координат и времени. Его вращение вокруг какой-либо оси порождает координатную ось и ось времени, течение которого связано со скоростью вращения шара. Только наличие рядом другого объекта, способного воздействовать на поле времени данного объекта, порождает наличие других осей координат. Таким образом, для проявления трех координатных осей необходимо наличие трех объектов, взаимодействующих через временные поля. Каждый объект обладает своим пространством-временем. Его размерность характеризуется количеством и размерностью пространственно-временных структур, взаимодействующих с ним в данной точке времени и координат. Переход в пространство большей мерности усложняет структуру полей. Синхронизация полей приводит к увеличению их направленности и мощности излучения. Итак, основополагающим в путешествиях в иные миры является понятие времени и возможности управления им. Приток энергии к объектам вызывает вращение поля времени в обратном направлении. Чем сильнее поток, тем выше скорость. Отдача энергии вызывает вращение поля времени в прямом направлении, по часовой стрелке. Таким образом, для человека, овладевшего техникой накопления энергии, возможна остановка времени и даже его обратное течение. На этом принципе основаны все виды релаксации и методы омоложения организма. Поле времени представляет собой веретенообразную спираль, вытянутую вдоль оси симметрии человеческого тела или оси симметрии объекта. Некоторые объекты, кристаллы, могут иметь и несколько временных осей симметрии. С помощью таких предметов возможны переходы между пространствами с различной мерностью. Перемещения осуществляются также с помощью сосредоточения на соответствующей чакре, но вначале, как мы уже подчеркивали, нужно определить и сформулировать для себя цель перехода. Можно попросить помощи у существ вышележащего уровня, которые могут помочь перейти на нужный вам уровень пространства. Наличие цели автоматически предполагает и возврат обратно, а ее отсутствие может привести к летаргии на длительный срок или к смерти физического тела. При неудачных выходах тонкого тела в космическое пространство, а особенно при рикошетах от ноосферы Земли, огромную опасность могут представлять темные, которые работают в основном в приближенных к нулю энергетических каналах и на этих уровнях успешно закладывают в полевую оболочку незадачливого путешественника нужные им программы. В связи с этим мы можем вам посоветовать после того, как вы начали двигаться в тонком теле, не останавливаться на начальных моментах движения, как по временным факторам, так и в пространстве. Движение по горизонтали под энергетическим куполом Земли тоже является максимально уязвимым. Но если у вас есть энергетически достаточно мощное и лобильное прикрытие в виде опытного помощника, то такая система может оказаться почти неуязвимой. Мы хотим предупредить, что начальные стадии индивидуального, то есть без помощника, выхода в космос становятся еще более опасными, если перед этим вы не сделаете установку на концентрацию и сосредоточение энергии. Вдвойне опаснее состояние аморфного рассосредоточения энергии во время выхода из физического тела. Вы должны очерчивать четкие границы для распыленной энергетики. Лишь только в этом случае ваши системы будут защищены от внешнего воздействия. Еще раз напоминаем вам, что структуру пространств составляет единое поле с рядом как известных, так и неизвестных компонентов, как, например, биологическое, психическое, электрическое, гравитационное и другие, как сверхсильные, так и сверхслабые. Каждый компонент поля выражает себя через определенные и свойственные для него качества, являющиеся теми или иными проявлениями энергии. Любое вещество представляет собой волну поля и движется в нем циклически, порождая во взаимодействии с полем единую энергию, обладающую теми же свойствами, что и поле. Это единое поле оструктуривается информацией соответствующего качественного уровня. Во время выхода в астрал своим астральным или ментальным телом вы не можете еще что-то материализовать в действительности, так как для этого нужно довольно большое количество энергии соответствующего плана, которую можно получить только тогда, когда ваши действия будут согласованы с духовными божественными законами. Духовная энергия способна оструктурить в материю любого измерения любую мысленную модель желаемого вами творения или действия. На этом же основана работа в низших подразделениях астрала черных магов и колдунов, но они используют для этих целей отрицательную энергию антимира или энергетику, получаемую во время аннигиляции физических тел своих жертв, превращая их в животных, растения и даже минералы. Опасность со стороны развоплощенных сущностей астрала, проявляющиеся в одержимых, может быть либо временной, длящейся всего несколько мгновений, либо более продолжительной, длящейся годы, а то и всю оставшуюся жизнь. Главной причиной появления одержимых является тот негативный настрой, в котором неподготовленный духовно и морально человек переходит в тонкий мир. Это вовсе не означает, что он обязательно должен быть злым или ненавидящим, развратным или обладать еще какими-то отрицательными качествами. Если вы так считаете, то вы глубоко заблуждаетесь. И вот почему. Даже незлобный и доброжелательный по всем нашим общепринятым меркам человек, который далеко не всегда отражает настоящую суть, в своем устремлении стать проводником сил света, в нетерпении приобрести собственного наставника или учителя, в желании искоренить во время медитации все мысли и низшие желания, очень часто из-за своего невежества вырабатывает в своих тонких телах отрицательное отношение к своей низшей личности, делая ее тем самым восприимчивой к таким же негативным вибрациям многочисленного населения, переполняющего астральный план. В наш переходный период эволюции астрал так густо перенаселен, и отклик физического плана на эмоциональный стал таким утонченным, что вероятность одержимых на уровне всех трех низших тел стала как никогда высокой. По мере приближения периода катаклизмов, случаи агрессивного захвата тел живых, а иногда даже и уже мертвых, людей со стороны развоплощенных служителей темных сил будут все больше возрастать, а значит, и все больше людей будут находиться под властью поработивших их сущностей, бессознательно, сами того не желая, выполняя задачи демонических эгрегоров. Одержимость и безумие очень тесно связаны между собой, так как в обоих случаях агрессии могут подвергаться все три низших тела. Причем самым безобидным считается безумие физического тела, а самым длительным и трудно поддающимся экзорцизму, изгнанию агрессора из занятого им тела, безумие ментального тела, которое является результатом действий тяжелой кармы тех, кто в течение многих воплощений сознательно следовал по пути жестокости и эгоизма, используя свой ум только в корыстных целях. Одной из многих причин одержимости является неудовлетворительное состояние материи, составляющей физическое тело, и связанная с этим слабость эфирного тела, которые, словно порванные в отдельных местах и потерявшие свою эластичность сетка, перестает выполнять защитные функции и не может воспрепятствовать вторжению снаружи астральной сущности. Обычно это проявление отрицательной кармы, заложенной в нас еще до рождения. Внешне такой человек выглядит хилым и интеллектуально слабым, хотя, как правило, обладает очень мощным и развитым астральным телом, который страдает от физической неполноценности и борется, противодействуя постоянным попыткам вторжения с тонкого плана. Таким атакам чаще подвергаются женщины, чем мужчины. Кроме того, существование одержимых часто имеет место из-за отсутствия координации сознания между астральным и физическим телами. Поэтому спящему или сознательно функционирующему во время выхода в астрал человеку бывает проблематично вернуться обратно в физическое тело, которое тут же занимает одно или даже несколько астральных подонков, жаждущих удовлетворения своих чувственных вожделений. Чаще всего таким опасностям подвергаются люди с могучим физическим и сильным астральным телами, но слаборазвитым ментальным телом, не способным еще контролировать эмоциональные запросы. В таких случаях чаще страдают мужчины, которые в состоянии безумства могут обретать поистине фантастические мощь и силу. О возникающей яростной борьбе между душой и астральными агрессорами чаще всего свидетельствуют истерические вопли сумасшедшего или судороги эпилептика. Душа, выгнанная из своего жилища, не может полностью перейти в тонкий мир и, связанная с физическим телом эфирной связью, вынуждена все время находиться поблизости его, периодически предпринимая попытки восстановить свои права. Реже причиной возникновения одержимых служит чрезмерное развитие ментального и вместе с тем слаборазвитое состояние астрального и физического тел, которые не могут являться полноценными орудиями слишком мощного для них сознания. При таких воплощениях душа добровольно отдает пользование астральным существам, презираемые ею свои недоразвитые астральные и физические тела, больше отдаваясь деятельности на ментальном плане, но все же будучи привязанной на весь период данного воплощения к своим низшим телам. Нередко, особенно в нынешний сложный для человечества и Земли эволюционный период, в качестве одержимых выступают маги и всевозможных мастей, колдуны, ведьмы и прочая живая нечисть, выполняющая на физическом плане роль авангарда темных сил. С помощью различных магических манипуляций они добиваются разрыва эфирной магнетической связи, соединяющей сознание человека с его физическим телом. Душа, оставаясь облаченной в свои астральные и ментальные тела, покидает мертвое тело, а колдун своим сознанием входит в него с помощью черной магии, соединяя свою эфирную пуповину с еще не успевшим остыть и прийти в негодность физическим телом. Чаще всего это происходит с теми, кто уже достаточно высоко развился и стал на путь, но в одном из воплощений в силу какого-то недостатка совершил аморальный поступок и тем самым открылся для вторжения темных сил. Любой из тех проступков, которые нами принято классифицировать как грех, страшен прежде всего тем, что дает возможность проявиться слабости, которую и используют в своих целях черные маги и колдуны. Внешне это проявляется как ничем не объяснимое внезапное устремление личности, до этого известной своей духовностью и непогрешимостью, на путь явного морального и духовного падения, который совершенно не вяжется с ее прежним образом жизни и незапятнанной до этого репутацией. Расплата за содеянный грех и проявленную слабость для высокоразвитой души не замедлит прийти, так как окончательно изгнанная из физического тела душа становится свидетелем собственного поругания всего того, что при жизни было ей особенно дорого и ценно. Это вызывает поистине чудовищные страдания. Подобному же изгнанию особенно легко и часто подвергаются малоразвитые и плохо организованные души, не способные противостоять такой агрессии. 90% таких людей, которые при жизни совершенно ничего, хотя бы сколь-нибудь ценного собой не представляли, после такой своей преждевременной смерти превращаются в астральный хлам и прекращают сознательное посмертное существование, будучи не в состоянии удержать вместе элементы своих тонких и неразвитых тел. То малое, что они успевают наработать во время жизни, трансформируется по принципу соответствия в состав одной из многочисленных коллективных душ животных, находящихся в нейтральной зоне астрала. Души таких жертв после избавления их от животных, растительных или минеральных оболочек могут попытаться вновь воплотиться в человеческое тело, но только в том случае, если ими не были утрачены их сущие. Черные маги выбирают немногих учеников, используя их как слепые орудия для проведения своей воли, и эти ученики находятся в их полной власти. Черный маг лишает ученика независимости, включая его в свой круг, центром которого является сам. Ученик же становится как бы спутником на орбите вокруг Солнца. Потеряв свою независимость, они в конечном счете бывают уничтожены. Кстати, так называемые белые маги, когда хотят оказать помощь кому-то из своих учеников, привязывают его к себе формой энергетической восьмерки, и тогда сам маг и его ученик становятся как бы центрами, каждый в своем индивидуальном круге. Маги, использующие в своей практике энергию антимира, в последующих своих реинкарнациях воплощаются в тела животных, что по инволютивным законам является для них эволюцией. Работая в нисходящих потоках, человек может закодировать свое сознание энергопрограммой нулевой энергии, которая сама по себе не является носителем каких-либо программ духовного развития, а лишь ориентирует сознание на всевозможные составляющие, не имеющие отношения к положительной эволюции. Например, сумма сознаний отдельных клеток строит своей бессознательной работой и жизнедеятельностью человеческое физическое тело. Каждый орган или система в нашем организме создают свою, отличную от других, волновую структуру, но в то же время все они имеют определенные частоты для обмена между собой волновой информацией. Аналогично и все мы с вами, пока еще бессознательно, строим общечеловеческий организм, человечество, разделенное внутри себя на огромное множество энергетических структур, каждая из которых функционирует с помощью энергетики строго определенного качества и излучает в окружающее пространство лишь свойственную ей энергию. В космосе все само в себе, себя же повторяет. Заглянув в самих себя, мы найдем там окружающий нас космос с множеством неравнозначных внутренних пространств, с помощью которых можно достаточно просто попасть не только в иные, отличные от физического, миры, но также в прошлое и будущее. Заглядывая таким образом в прошлое, мы начинаем жить в нем сознательно, вновь переживая на подсознательном уровне то, что некогда уже было пережито нашим духом. Но положительным такое путешествие может быть только и только тогда, когда наше сознание может полностью слиться или отождествиться с программой вашего сверхсознания с целью беспристрастного познания окружающего космоса и себя самого как частицы его. В противном случае любое ваше вхождение в структуры собственных внутренних пространств будет, по сути, занятием черной магией, что непременно приведет к возврату к вам неотработанных в прошлом космических программ и кармических долгов прошлых, но совершенно чужих для вас воплощений вашей же души. Вхождение в энергетику антимиров дает чувственные восприятия, увеличивающие лишь только наслаждение астрального тела, но не состояние гармоничного слияния с Богом, со всей Вселенной. Это можно сравнить с кайфом, получаемым от введения в кровь наркотического препарата. Если продолжать совершать подобные праздные путешествия во внутренние миры достаточно часто и долго, то может случиться так, что после смерти ваша душа начнет вновь воплощаться по программе своих былых животных воплощений. Увеличение энергообмена в чакрах ниже анахаты ведет к тому, что ваше сознание очень быстро уже просто не в состоянии будет погасить возбужденную сексуальную и чувственную активность организма. Нижние чакры, ведомые потребностями тела желаний, склоняют к этой же работе своей энергетической активностью и высшие центры, постепенно подчиняя их работу в услужении своим желаниям и воле, находящейся в чакраме солнечного сплетения – манипуре. Это заканчивается обычно тем, что в организме человека на уровне живота образуется мощный энергетический водоворот, втягивающий в себя не только всю энергию организма, но также и сознание человека, поток непрерывных, все возрастающих страстей, которые очень быстро могут привести к деградации даже очень развитое сознание. В таких случаях сознание человека становится настоящим рабом плоти в ее постоянном стремлении к достижению все новых чувственных благ, эротических наслаждений и наваждений. Клетки такого организма постепенно превращаются в непреклонных вымогателей новых удовольствий и быстро растущих потребностей. А сознание такого человека перестает быть надстройкой, использующей биопроцессы своего организма для эволюционного продвижения на более высокие уровни. Если человек живет по программе духовно-нравственного и разумного развития, то его сознание подчиняет волевую энергию манипуры, приказам, идущим от аджна-чакры и корректируемым через сахасрару, эфирным двойником. В этом случае в механизме мысленных построений участвует также анахата, связующая сознание человека с его высшим «я». Эфирный двойник в целях своего развития также в состоянии воздействовать на работу всех тел человека через осознанную работу его сознания. Человек, подключаясь к энергиям прошлых воплощений и измерений, но находясь своим сознанием в этой жизни и с этим уровнем развития своего интеллекта, незаметно для самого себя начинает жить подсознательными программами прошлых воплощений, куда и уходит его сознание после смерти. Сосредотачивая внимание своего сознания на отрицательных энергиях низшего чувственного плана и на прошлых воплощениях своего духа, вы обязательно перейдете на программы антимиров и не заметите даже, как очутитесь в микроэлементарных энергетических структурах, составляющих ваш организм. После того, как эфирный двойник покидает индивида с деградирующим сознанием, он переводится в тело другой индивидуальности, идущей по пути положительной эволюции, чем добавляет ей в виде озарения дополнительный приток энергии и информации, накопленной предыдущим индивидом. Это обстоятельство очень сильно может повлиять на повышение сознания и состояние духа человека, что даст усиленный толчок для его эволюции. Следует знать и принимать во внимание, что существует так называемая энергия пустоты, Энергия космического вакуума, из которой образуются и материализуются на уровне сознания людей окружающие нас миры и пространства, в зависимости от положительной или отрицательной ориентации сознания. Работая на нисходящих энергопотоках, идущих от звездных сверхсознаний, вы направляете свое собственное сознание в высшие измерения. Если вы почувствовали в себе необходимость расширить свое знание путем посещения иных миров, то какой бы метод для этого вы ни выбрали, главное условие вашей глобальной безопасности состоит в том, чтобы во время таких путешествий вами не руководило праздное любопытство или просто хулиганское желание покуролесить в иных временах и состояниях. Космос не прощает такого отношения к иным пространствам и сознаниям. По всем космическим законам, такое поведение грозит вам как минимум потерей своего сознания в одном из переходов между мирами, так как вы, разрушая логические и энергетические структуры пространства тех миров, получите такие энергетические удары, которые лишат ваше сознание способности ориентироваться в иномерных системах координат. А это означает, что вы либо вовсе не сможете вернуться в собственное физическое тело и останетесь до момента наступления своей естественной смерти за рамками своего воплощения, либо, вернувшись оттуда с перепрограммированным или перекодированным сознанием, станете психически ненормальной личностью. Поверьте, что очень многие из сумасшедших стали ума лишенными в результате собственных безответственных экспериментов с сознанием по многочисленным методикам йоги или магии, будучи по уровню своего духовного развития совершенно не готовыми для этого. Постижение большего возможно только лишь при условии наличия в сознании человека непреодолимого стремления служить большему с максимальной самоотдачей и готовностью к самопожертвованию. Лишь только тогда к человеку снизойдут высшие духовные энергии и знания. Как только сознание человека в своей деградации перешло допустимые для данного измерения нормы защиты, так сразу же, после освобождения человека от своего физического тела, оно переходит на уровни существования в более низких измерениях. Сознание людей, привыкших к постоянному компромиссу со своей совестью и осознанно выбравших путь развития по программам антимира, сливаются своими излучениями со вселенским полем зла, где они полностью отрезаются от высших планов и, следовательно, попадая под влияние бездуховных существ низших измерений, лишаются духовной защиты. Только люди с сознаниями, ориентированными на общекосмическое служение и звездное развитие, могут под защитой своих ведущих из числа высших духовных сущностей заниматься методической работой над астральными выходами. В этом мы полностью согласны с православным христианством, не допускающим любые занятия людей всеми колдовскими и парапсихологическими методиками развития и действиями, идущими вразрез с 10 заповедями Иисуса Христа. Православное христианство определенно сыграло свою положительную роль в сохранении и повышении духовности сознания большей части человечества не только в прошлом, но и в настоящем, в условиях чудовищного засилья ментального плана демоническими и сатанинскими учениями самых различных мастей и направлений. Благодаря воздействию православия миллионы людей были защищены и ограждены от увлечения магией сил, которая несовершенных еще в духовном развитии людей превращает в черных магов или серых колдунов. Только высокоразумнейшее сознание, распознавшее и усвоившее все основные силы и законы, действующие во Вселенной, вправе быть приобщенным к действиям, связанным с применением психоэнергетических способностей человека по отношению к иным мирам и другим сознаниям. Во всех иных случаях практики астральных выходов человек, имеющий в своих тонких телах хотя бы ничтожную долю низкочастотных эгоистических вибраций, непременно подключит к себе на своем низкодуховном уровне низшие демонические силы, которые кодируют неподготовленные сознания и через таких людей распространяют зло на Земле. В таких случаях незрелые сознания разрушают сами себя, самоаннигилируясь в подчинении астральным сущностям демонических эгрегоров и становятся в конце концов биороботами, зомби, без права духовной эволюции в ближайших человеческих воплощениях. Следует знать, что каждый из психических центров управляет сначала только группой подчиненных ему желез внутренней секреции, а уже сами железы обусловливают свойства крови и контроль за деятельностью важнейших органов и систем физического тела. Перевозбуждение какого-либо нервного центра может нарушить равновесие эндокринной системы, что чревато всевозможными осложнениями. В итоге часто получается своего рода порочный круг, который обусловлен неправильным приложением психической силы из того или иного тонкого тела человека к связанному с ним центру. Переориентация энергетики чакры при сублимации энергетических потоков из поддиафрагменных центров в наддиафрагменные дает существенную нагрузку на манипуру и анахату чакру, с которыми связаны, соответственно, желудок и сердце. Это может вызвать разного рода закупорки тонкоматериальных энергетических каналов нади на входе или на выходе их из чакр, что приводит к нарушениям связанных с ними систем органов физического тела. Именно этот дисбаланс энергетики чаще всего является причиной всевозможных сердечных осложнений у начинающих учеников. Поэтому мы не устанем снова и снова повторять о том, что при всех видах как духовной практики, так и физического совершенствования необходимо соблюдать принцип постепенности, который предполагает обязательное наличие контакта с опытным мастером или присутствие духовного наставника, рекомендации и личный контроль которых помогут избежать многих осложнений и перевозбуждения психических центров. Специфика переходного периода в эволюции человеческих рас и начало активной работы пространственного космического реактора в тонких планах Земли способствует тому, что обычно каждый начинающий ученик испытывает просто потрясающий приток энергии как со стороны астрального плана, так и со стороны просыпающихся мощнейших сил его высшего «Я», о силе и существовании которых он даже и не подозревал. Иногда это ведет к мгновенному исцелению от различного рода болезней, некармического характера. Иногда же, наоборот, вызывает множество дисфункций организма. Эфирное тело в целом для всего человеческого организма играет роль предохранительной сеточки, которая защищает физическое тело от несбалансированных изменений в астральном и ментальном телах. Если бы не эта защитная функция эфирного тела, многие из нас уже давно бы умерли от разного рода психических стрессов или срывов в изобилии, доставляемых повседневной жизнью в условиях ее теперешней крайней урбанизации. Кроме того, существуют также специальные защитные эфирные перегородки между чакрами, играющие роль регулирующих клапанов и защищающие конкретные психоэнергетические центры от чересчур интенсивных энергетических нагрузок или, наоборот, от чрезмерных потерь энергии. Когда какой-нибудь ученик, не имея опытного наставника, пытается самостоятельными усилиями пробудить в себе кундалини-шакти, открывая и активизируя энергетику тех или иных чакр, чтобы совершать самостоятельные сознательные астральные выходы, результаты могут оказаться самыми плачевными. Пробудившиеся силы кундалини при своем преждевременном стремительном восхождении, во-первых, обязательно пережигают эфирные предохранительные перегородки между чакрами. Во-вторых, подобные занятия без предварительной и продолжительной духовной подготовки ведут к катастрофическому истончению и сжиганию защитной сеточки эфирного тела в целом. В таких случаях ученик начинает видеть ужасных астральных сущностей, демонических по своей природе, которые объективно населяют низший астральный план. Самое страшное в такой духовной практике – это опасность подпадания под воздействие таких сущностей, которые, как правило, заканчиваются сумасшествием, самоубийством или раздвоением личности, то есть вытеснением души из ее плотного тела с последующим поселением в него демонической сущности, что также впоследствии воспринимается окружающими и медиками как сумасшествие. В-третьих, как мы уже говорили, любые несбалансированные энергетические перевозбуждения тех или иных психических центров ведут в лучшем случае к разного рода физиологическим расстройствам. При хроническом ослаблении энергетических связей тонких тел с физическим также реально возрастает угроза разного рода навязчивых состояний, психозов и одержимых. При этом следует также учитывать, что даже естественное раскрытие той или иной верхней чакры всегда вызывает сначала боль. Эти боли, которые на Востоке называют священными, обычно вскоре проходят и при гармоничном развитии всех тонких тел не доставляют особенных хлопот или неудобств. Однако полностью избежать их еще не удавалось никому. При насильственном же и несбалансированном развитии центров болезненность может быть просто ужасной. Прежде чем начать опыты переходов в иные миры, попробуйте для начала научиться играть в игру, с помощью которой вы сможете открыть для себя свои внутренние пространства, которые уже знакомы вам по вашим сновидениям. Это живой и образный мир, выполняющий важнейшую роль в работе вашей психики. Предлагаемая нами игра, в отличие от обычного сна, позволит вам участвовать вполне сознательно в подсознательных процессах, происходящих в вашем мозгу. Эти занятия в форме путешествий по внутренним пространствам можно будет использовать не только для достижения более полноценного отдыха, снятия внутренних напряжений, страхов и развития воображения, но также и в самый ответственный момент вашей жизни, при процессе умирания, что в неимоверной степени может положительно повлиять на всю вашу посмертную судьбу.